Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 17 декабря, четверг, у микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Марк Штильман. Здравствуйте. Вот главные темы нашего эфира. В Иркутске сегодня проходит пикет в поддержку оппозиционера Леонида Развожаева. Власти Москвы сократили маршрут шествия в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркеловом. Челябинская общественная наблюдательная комиссия сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос о доверии к правозащитнику Николаю Щуру. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Иркутске сегодня проходит пикет в поддержку оппозиционера Леонида Развожаева. Активист Левого фронта был арестован в прошлом году по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве. Позже ему было предъявлено еще одно обвинение о разбое в Ангарске 15 лет назад. Сегодня в одном из СИЗО Иркутска начинаются следственные действия в отношении Развожаева по этому делу. С подробностями о пикете и о деле против Развожаева расскажет наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Первоначально, когда активисты другой России только подавали в администрацию Иркутска уведомление о намерении пикетировать, для проведения акции они выбрали центральный сквер города, сквер Кирова, который находится напротив здания правительства Иркутской области. Однако сотрудники отдела по связям с общественностью не позволили им проводить там мероприятие, сославшись на то, что территория сквера занята скульптурами ледового городка. Тогда лидер иркутских лимоновцев Игорь Кремнев указал в уведомлении, что они намерены пикетировать на площадке непосредственно перед зданием правительства. Для оппозиционеров важно провести акцию вблизи Серого дома, поскольку там находится приемная президента России Владимира Путина. Но во время заседания комиссии по согласованию мероприятия чиновники заявили организаторам пикета, что это место кем-то уже занято, и предложили пикетировать на площади труда около цирка. В последнее время у иркутской администрации стало уже традицией отправлять протестующие группы к цирку, подальше от глаз региональных властей. Активисты «Другой России» согласились на предложенный администрацией вариант. Игорь Кремнев говорит, что члены «Другой России» не разделяют идеологию Левого фронта, но рассматривают эту организацию как потенциального союзника. Отчасти поэтому они все же решили провести пикет в поддержку Леонида Развожаева, говорит Игорь Кремнев.
Прореагировать на это как-то, безусловно, надо. Тем более, что Развожаев наш земляк. Теперь его обвиняют в вещах, которые происходили 15 лет назад, да? Когда уже истек срок давности. Это вообще абсолютный позор для власти, да, то есть, если вы судите человека за организацию массовых беспорядков, то судите его за организацию массовых беспорядков. Причем тут Шапки, причем тут Ангарск. Вот. И судите его честно, да, не оказывайте морального какого-то психологического, физического давления.
Игорь Кремнев говорит, что этапирование оппозиционера Леонида Развожаева в Приангарье отчасти стало поводом для проведения акции более широкого содержания. Иркутяне протестуют также в поддержку всех людей, которых можно назвать политическими заключенными, продолжает Игорь Кремнев.
Есть люди, которые пострадали за свои убеждения. Эта тема, она малоизвестна, то есть она известна в узких кругах, и как-то нужно говорить о ней побольше, чтобы люди понимали, да, что у нас, оказывается, есть люди, которые сели в тюрьму за свои убеждения, за других людей, можно сказать, за то, чтобы другим людям было хорошо, чтобы мы жили в другом государстве. Попадают в такие учреждения, страшные учреждения, как Иркутское СИЗО, например, да, возможно, подвергаются психологическому, физическому давлению, то есть люди страдают не за себя, не за свои корыстные какие-то цели, а за общество, да, за народ. А народ об этом ничего не знает.
Идею проведения пикета в защиту политзаключенных, в защиту Леонида Развожаева, поддержал президент Ангарской городской коллегии адвокатов Вячеслав Иванец. На днях он побывал в следственном изоляторе номер 6 города Ангарска, куда поместили оппозиционера Развожаева. Результатом этого посещения стало направление жалобы в ГУФСИН по Иркутской области на условия содержания Леонида и на многочисленные нарушения правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. В частности, Леонид пожаловался адвокату на плохое самочувствие, плохое питание, на то, что ему не дают пользоваться личными вещами и покупать продукты в магазине при учреждении. Отмечу, все это происходит на фоне того, что срок уголовного дела о разбойном нападении и хищении 500 меховых шапок, по которому этапировали активиста Левого фронта, уже истек. К тому же Развожаев написал заявление о прекращении этого дела в связи с истечением срока давности, говорит адвокат Вячеслав Иванец.
Соглашусь с теми, кто говорит, говорит, что это совершенно нелогично, само пребывание Леонида здесь, в Ангарске или в Иркутске. Никакого смысла абсолютно совершенно в этом не было. С учетом того, что для прекращения уголовного дела необходимо два или три формальных действия, связанных с подписанием ряда документов. И совершенно очевидно, что те чиновники государственные, кто принимали решение о его этапировании в Ангарск и Иркутск, они просто в очередной раз продемонстрировали, что экономия бюджетных средств – это пустой звук.
Говоря о трате бюджетных средств, Вячеслав Иваниц имеет в виду расходы на этапирование Леонида из Москвы в Ангарск через Челябинск, проезд, проживание и командировочные московского следователя, который занимается делом Леонида Развожаева, а также расходы адвокатов оппозиционера, которые требуют их возмещения, продолжает Вячеслав Иваниц.
В целом, единственным объяснением вот такого рода действий, что из-за какой-то бумажки катить человека через всю страну, является только прикрытие какого-то более серьезного и более неприятного для Леонида плана. Мы знаем, что наше иркутское СИЗО, оно достаточно дурную славу имеет.
Что касается проходящего пикета, иркутские оппозиционеры согласны с тем, что одной акцией протеста проблему политических заключенных, проблему Леонида Развожаева, не решить. Но и молчать тоже нельзя. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В Челябинске на заседании региональной общественной наблюдательной комиссии сегодня может быть поставлен вопрос о доверии к правозащитнику, члену ОНК Николаю Щуру, который активно освещал события вокруг акции протеста заключенных в Копейской колонии. Вопрос о доверии к Щуру намерен поднять по инициативе председателя ОНК, экс-начальника Челябинской колонии номер 15 Анатолия Тарусюка, его заместитель Сергей Ермаков. Но он обвинил правозащитника в том, что тот получает деньги из-за рубежа, и назвал его иностранным агентом. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал сам Николай Щур.
Я не уверен, что этот вопрос рассматриваться будет, во-первых. Потому что уже, по крайней мере, 4 человека из ОНК, кто впрямую, кто косвенно заявил, что он не хочет рассматривать этот вопрос. Если считать, что 4 человека из нашей группы резко против постановок таких вопросов, то это уже 8 человек. У нас 14 и 8 человек уже не хотят. Но мы готовы к тому, чтобы рассмотреть. Повод был простой. Я являюсь иностранным агентом, поэтому мне не место в ОНК. Так было заявлено, что я получил деньги из Госдепа, от чего являюсь иностранным агентом, значит, мне не место в ОНК. Вот это было на прошлом заседании заявлено заместителем председателя ОНК Ермаковым, бизнесменом.
А под этими деньгами подразумеваются какие-то иностранные гранты?
Ну да. Ермаков, он себя не признал чем-то там. Он сказал, что мы финансируемся государственным департаментом Соединенных Штатов. Откуда это он взял, его спросили? Из открытых источников. Показал нам статью в одном местном интернет-издание о том, что мы получаем иностранные гранты. Он немножечко не понимает различия между государственным департаментом США и вообще системой грантополучения.
Ну, насколько я понимаю, вообще российским правозащитникам сложно выжить без получения каких-либо грантов, будь то американских или европейских. Ну, может ли это означать, что теоретически подобные претензии могут возникнуть и к другим членам ОНК, другим правозащитникам?
Я знаю, что вот эта технология изобретена не в городе Челябинске. Такая разработка со стороны сотрудников Центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний, то они попробуют ли вот такую технологию объявить кого-либо иностранным агентом и по этому случаю попытаться исключить их из членов ОНК. Никакого основания закона это не имеет под собой, но лазейку придумали такую. А давайте вот объявим человека иностранным агентом, а после этого проведем заседание ОНК, на котором члены ОНК проголосуют, что надо исключить. А дальше уже появляются законные основания. Если члены ОНК обращаются в общественную палату со своим решением, с протоколом о том, что они требуют исключить такого-то человека, то общественная палата быстренько его может исключить. Подобный финт не только не с обвинением в статусе иностранного агента. Не так давно прошел в Приморской ОНК, где 2 человека были исключены из ОНК. Вот сейчас попробуют и вот здесь. Но я не думаю, что будут пробовать. Наша ОНК, ну, все-таки не та ОНК, которая в состоянии вот это сделать.
В декабре рассматривался вопрос о доверии к председателю ОНК Анатолию Тарасюку. Будут ли правозащитники, члены ОНК, снова поднимать вопрос о председательстве Тарасюка?
Ну, поскольку правозащитников, членов ОНК, в ОНК 4 человека, я из этих четырех, потому его поднимали, мы инициировали это обсуждение. Мы не собираемся оставлять ситуацию с тем, чтобы он был председателем ОНК, в том случае, если он и дальше будет продолжать свою противозаконную деятельность. Противозаконная деятельность заключается в том, что он ввел порядок, что инспектирование возможно только с его согласия. Вот именно этот вопрос мы ставили в декабре, что если это так, и тогда Анатолий Михайлович не может не только в председателях, но как-то мы будем говорить о том, что его нужно лишать мандата члена ОНК, поскольку он препятствует законной деятельности наблюдательной комиссии. Но очень быстренько все переменилось, никаких разрешений никто его не требует, стоит нам только заявить, что мы поедем, пожалуйста, пожалуйста, никаких вопросов. Если все это так, нам его председательствование как-то, ну, никак. Будет он председателем, не будет, мы совершенно все равно, поскольку мы не зависим от своей деятельности, от его каких-либо решений. Вот когда он взял такой порядок, что мы стали зависимы, тогда мы и возмутились. Если и дальше будем независимы, то пусть себе досиживает свой срок, это никак не мешает работать.
А как вы относитесь к инициативе проекта «ГУЛАГу нет» о том, чтобы ограничить участие в общественных наблюдательных комиссиях бывших представителей правоохранительных органов и системы исполнения наказаний?
Считаю, что это полумеры. Нужно не ограничить там квоту, как они предлагают, а вообще законодательно запретить им быть членами ОНК. Потому что, как говорят, бывших КГБшников не бывает, точно так же не бывает бывших любых силовиков. Вот они в любом случае будут на стороне тех, кого проверяют. Мы же ведь не на чьей стороне, не на стороне администрации, не на стороне заключенных. Наше дело приехать и убедиться в том, что права граждан не нарушаются в этой системе. Неважно, чьи права, администрации в том числе. Но человек, который приезжает вместе с нами, сразу заявляет, имейте в виду, что я изначально на вашей стороне, я за вас, как говорит наш Тарасюк. Мы приезжаем, когда с ним в колонию, он сразу заходит и объявляет начальнику колонии. Имейте в виду, что я за вас, это вот это вот против вас, а я за вас. Ну, это же не работает. И люди с таким прошлым профессиональным, я считаю, они должны быть вообще, законодательно должны быть лишены возможности быть членами.
Говорил правозащитник Николай Щур. Я напомню, что сегодня в Челябинске региональная общественно-наблюдательная комиссия, возможно, рассмотрит вопрос о доверии к Николаю Щуру, который активно освещал события в Копейской колонии. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В издательском доме «Красная звезда», входящем в компанию «Оборонсервис», были проведены обыски в рамках дела о коррупции в Министерстве обороны. К родителям активиста оппозиционного движения «Солидарность» Всеволода Чигаева пришли в среду сотрудники полиции с повесткой о вызове их сына на допрос по делу о массовых беспорядках на Болотной площади. Международная правозащитная организация Amnesty International возмущена решением Березняковского городского суда Пермского края, отклонившего ходатайство защиты осужденной участницы пангруппы «Пусть рает» Марии Алехиной об отсрочке исполнения наказаний. В Красноярске двое местных жителей утопили в Енисее двух приезжих из Узбекистана, обвинив их в краже перфоратора при ремонте дома. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте в половине первого.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Слушайте программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Марк Штилеван. Мы продолжаем рассказывать вам о важных российских событиях. Маршрут шествия 19 января в память об убитых 4 года назад в Москве адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой согласован, однако сокращен. Акция под лозунгами «Москва – антифашистский город» и «За свободу против фашизма» начнется около Пушкинской площади и пройдет по Тверскому бульвару до Никитских ворот. Организаторы мероприятия планировали продолжить шествие по Никитскому и Гогольскому
Ленинскому бульварам, однако столичные власти отказались взять на себя ответственность за проход демонстрантов через Арбатскую площадь. Представитель московской мэрии Алексей Майоров заявил, что полностью согласован маршрут акции с числом участников 700 человек. По словам одного из сторонников комитета 19 января Егора Лаврентьева, согласовать сокращенный маршрут – это было максимум, чего можно было добиться в этой ситуации. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой он также рассказал, чем эта акция будет отличаться от шествий предыдущих годов.
В полной мере маршрут нам не согласовали. Тот вариант, которого удалось добиться сейчас, то есть шествие от Тверского бульвара, от пересечения Тверского бульвара и Тверской улицы до Никитских ворот, конечно, это урезанный вариант, но это, я считаю, максимум, чего возможно добиться в сегодняшних условиях. Поэтому в полной мере он нас не устраивает, но это действительно максимум того, чего можно сейчас добиться во время переговоров с мэрией. Даже на шествиях оппозиции, где собираются десятки тысяч людей, все равно никогда не согласовывается тот вариант, на который подают заявку Координационный совет оппозиции.
А на ваш взгляд, из-за чего возникли эти трудности?
Ну, эти трудности возникли прежде всего из-за того, что перекрывать Новый Арбат, поскольку мы первоначально хотели, чтобы шествие было от Пушкинской площади до Кропоткинской, и чтобы проследовать до места убийства. Понятное дело, что вот там, где Никитские ворота, вот в том месте, там несколько переходов, возможно, властям пришлось бы перекрывать Новый Арбат. На это они, конечно же, не пойдут, даже если собралось бы несколько тысяч. Но еще они давали там какие-то глупые отсылки к тому, что вот антифашисты не должны маршировать рядом с храмом Христа Спасителя, тем более 19 января, в день крещения. Думали, что могут быть какие-то провокации. Ну, это просто их отговорка.
А скажите, в этом году акция будет как-то отличаться от того, что было в предыдущие годы?
Безусловно. Во-первых, это первая дневная акция. Впервые 19 января попало на выходной. Шествие уже идет не по традиционному направлению, а в другом направлении, противоположном. Обычно поминальная акция проходит у нас до шествия, а вот в этот раз в конце шествия будет предложено проследовать, свернув свои баннеры и транспаранты вместе с портретами и цветами, проследовать на место убийства. У нас каждый раз новая тематика. В прошлом году у нас была тема о недопустимости нацизма и национализма во власти, то есть о связи власти и националистов, и радикальных нацистов. Сегодня у нас тема посвящена репрессиям против антифашистов и иммигрантам, и проблеме иммиграции, и их скотскому положению в России, в котором они вынуждены работать не по своей воле. Мы не ограничиваемся рамками стандартной акции памяти.
Говорил один из сторонников комитета 19 января, который организует акцию в памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Егор Лаврентьев. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. И с вопросами о том, с чем было связано стремление власти ограничить маршрут этой акции и чем она будет отличаться от подобных акций предыдущих лет, мой коллега Андрей Шары обратился к правозащитнику Льву Пономареву.
С одной стороны, это полная нелепость, конечно. Чего они нам ограничивают? Во-первых, мы написали 2000, а они напишут 300. Это правило. Я уже понял. Есть правила подсчета людей. Правительство Москвы и милиция Москвы. Они трех оппозиционеров там или трех гражданских активистов считают за одного человека. То есть на треть это как бы не до человека. Потому что мы регулярно подаем заявку на так 19-го, всегда приходит примерно 1500 человек, мы всегда пишем на 1000 там, или на 2, и они всегда пишут, что было 300 человек. Но такие правила счета у бюрократов. Да что делать? Но есть другой момент. Вот там рядом убили. Мы цветы, казалось бы, банальная история, надо, конечно, разрешить людям подойти с шествием до метро Кропоткинской, потому что там буквально 200 метров до места убийств. И тут майоров некто, который там руководит службой безопасности в Москве, департамент безопасности, он говорит, что мы не можем разрешить типа того, что митингующие подойдут к храму. 19-го день крещения. Они предполагают, что люди будут к храму приходить, дают, естественно, приоритет тем людям, которые идут к храму в день крещения, и вдруг там будет пересечение мирной манифестации, которые идут возлагать цветы в место гибели своих товарищей и пересечение тех, которые придут к храму. Но мы поинтересовались, будет ли перекрыто движение, сколько человек придет к храму. Конечно, если там придет 1 000 000 человек, там как-то все будет нетрудно, наверное, совместить. Но оказывается, движение не перекрывают. А храм находится через большую площадь, проезжую площадь. То есть никакого такого же большого столпотворения там не предполагается. То есть это вот такая нелепая бюрократическая логика, когда заранее они думают, храм, там анархисты, не дай бог, там пусирает, может, у них в голове и все остальное. И вот они предпочитают дать абсолютное предпочтение верующим и, естественно, нарушить права людей, которые проводят гражданскую акцию.
Со дня убийства Маркеловой и Бобровой прошло 4 года уже. Вы внимательно следили за ходом расследования этого дела и, естественно, за политическими процессами в России. По мере того, как идет время, меняется ваше отношение к тому, как велось расследование этого дела? Считаете ли вы, что все уже закрыто это дело полностью?
Здесь вопрос довольно сложный. Это действительно был мой близкий друг, товарищ, он сидел у меня в офисе. Конечно, я очень неравнодушен к тому, как справедливо, несправедливо все это произошло. Но для того, чтобы иметь вот свое частное мнение, надо было ходить на каждый судебный процесс, у меня такой возможности не было. Детали очень важны. Но я знаю, что большинство все-таки людей, которые ходили на этот процесс, мнение, которое я доверяю, которое мониторит этот процесс, большинство из них считают, что доказано вина тех людей, которых посадили, Тихонова и Хасиса. Есть, конечно, некоторые люди в антифашистском движении, которые считают, что эта вина не совсем доказана. Но я скорее доверяю вот моим друзьям, которые считают, что вина доказана, что действительно расследование провело, что довело до конца и наказаны виновные в убийстве.
Чем акция памяти этого года может отличаться от акции памяти минувшего года, учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране меняется? Или все будет так же, как и год назад?
Мы видим, как трудно предсказывать сейчас массовые акции. Все-таки было довольно неожиданно, что на акцию против подлецов придет так много людей. Хотелось бы, чтобы пришло больше, учитывая такую возросшую активность, больше, чем проходило раньше. Потому что чувствую, что действительно активность увеличилась. Но твердо сказать невозможно. Потому что, в общем-то, как-то всегда это немножко было приватизировано левыми движениями. Всегда это было. Хотя сейчас они, мы зовем, и я зову людей, не связанных с левым движением. Я всегда поддерживал и ходил. Надеюсь, что все-таки будет больше, чем обычно.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжаем программу «Свобода в полдень». И сейчас о важных международных темах. Президент США Барак Обама выступил в среду с самой крупной за 20 лет инициативой, цель которой — ограничить уровень насилия с применением огнестрельного оружия в стране. Президент подписал несколько указов и призвал Конгресс к действию ровно через месяц после убийства 26 школьников и преподавателей в начальной школе в Коннектикуте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Выступление президента, во время которого он объявил о подписании 23 президентских указов, направленных на упорядочение системы продажи оружия, было наполнено символикой. В зале находились семьи детей и взрослых, погибших в школе Сэнди Хук. А на подиуме, рядом с президентом, четверо детей, написавших ему письмо с призывом защитить американцев от пуль преступников. «Наша первая задача как общество – обеспечить безопасность наших детей», – сказал президент Обама. «Я объявляю сегодня о 23 мерах, направленных на предотвращение насилия. Но, несмотря на их значимость, эти меры не могут подменить законодательные акции Конгресса. Конгресс должен восстановить запрет на продажу штурмового оружия и ограничить 10 патронами емкость магазинов для полуавтоматических винтовок. Кроме того, Конгресс обязан помочь, а не чинить препятствия действиям правоохранительных служб, которые пытаются исполнять свой долг. Два с лишним десятка указов, подписанных президентом, касаются лишь по большому счету второстепенных мер в системе контроля за оборотом оружия. Например, врачи-психиатры будут обязаны давать правоохранительным органам справку о состоянии пациентов, если те обращаются за разрешением на покупку оружия. Президентскими указами выделяются средства на наем охранников в школы и на изучение проблемы насилия с применением оружия. Но главная цель президента – запрет на продажу определенных типов оружия и введение поголовной проверки всех покупателей оружия – неисполнимо без поддержки законодателей. И он сам не уверен, есть ли у него необходимая поддержка в Конгрессе. «Я лично приложу к достижению этой цели все мои силы», — заверил президент американцев. «Но я должен вам сказать, что мы сможем что-то изменить, если американцы громко потребуют этих изменений». Готовы ли американцы поддержать президента, не очень понятно. Согласно последнему опросу, проведенному по заказу агентства Associated Press, подавляющее число американцев согласно по одному пункту. 84% респондентов считают, что должна быть введена жесткая система контроля продажи оружия. Около 60% поддерживают запрет или ограничение продажи автоматического оружия. Большинство считает необходимым умерить показ насилия в кино и на телевидении. Интересно, что Национальная стрелковая ассоциация, крупнейшая и самая влиятельная общественная организация в стране, согласна с последней идеей и негромко возражает против проверок покупателей, но она принципиально против запрета штурмового оружия. «Убивает не оружие, а люди», заявляют защитники оружия. Преступники доберутся до винтовок и пистолетов, несмотря на запреты. Подобную точку зрения разделяют и некоторые уважаемые комментаторы, например, обозреватель «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаймер. Люди хотят верить в то, что они могут что-то предпринять, но предотвратить эти кровавые и редкие бойни почти невозможно. Я думаю, все это прекрасно осознают. Ведь если даже мы осуществили бы все эти меры, это бы не смогло предотвратить трагедию в Сэнди-Хук. Я подозреваю, что и Белый дом, и пресса ложно интерпретировали настроение страны после стрельбы в школе, считая, что этот инцидент резко изменил взгляды американцев на вторую поправку к Конституции. Между тем, большинство американцев продолжает верить в право каждого владеть оружием и согласны пойти лишь на небольшие изменения системы, например, в том, что касается контроля за его продажей, говорит в интервью телеканалу Фокс, обозреватель «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаммер. Давайте не будем забывать и еще об одном феномене. Уровень убийств в США за последние 30 лет упал наполовину. То есть мы делаем что-то правильно, но мы не можем объяснить причин этих массовых убийств. И я думаю, мы никогда не сможем это понять. Многие комментаторы указывают, что законодатели могут быть настроены более скептично относительно запрета отдельных видов оружия, чем их электорат. Больше половины членов Конгресса получают политические пожертвования от Стрелковой ассоциации. Не являются секретом, например, теплые отношения главы сенатского большинства, демократа Гарри Рида, с Национальной Стрелковой ассоциацией. Его стараниями были выделены государственные деньги на сооружение современного стрельбища в Неваде. Циники утверждают, что сенатор привлекал на свою сторону многочисленных владельцев оружия в своем родном штате. Пока сенатор Рид никак не отреагировал на инициативы президента. Эксперты предсказывают, что начинать борьбу за запрет стрелкового оружия президенту придется не с республиканцев, которые почти единодушно против этой меры, а со своей собственной партии, где она явно не популярна.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В издательском доме «Красная звезда», входящем в компанию «Оборонсервис», были проведены обыски в рамках дела о коррупции в Министерстве обороны. Выясняется местонахождение руководителя издательского дома Марины Лопатиной. К родителям активиста оппозиционного движения «Солидарность» Всеволода Чигаева пришли в среду сотрудники полиции с повесткой о вызове их сына на допрос по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Международная правозащитная организация Amnesty International возмущена решением Березняковского городского суда Пермского края, отклонившего ходатайство защиты осужденной участницы пангруппы Pussy Riot Марии Алехиной об отсрочке исполнения наказания. Адвокат просил отсрочить двухлетнее заключение Алехиной в связи с тем, что у нее 5-летний сын. В Баткенской области на юге Киргизии вдоль границы с узбекским анклавом Сох между киргизским и узбекским селами ставят забор из колючей проволоки. В Красноярске двое местных жителей утопили в Енисее двух приезжих из Узбекистана, обвинив их в краже перфоратора при ремонте дома. Алжирские военнослужащие окружили газовый объект на востоке страны, где исламисты накануне захватили в заложники несколько десятков человек, среди которых граждане США, Великобритании, Японии, Франции и Норвегии. При нападении на газовое месторождение погибли не менее двух человек, одним из которых был британец, ранены 6 человек. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте через 15 минут. Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Продолжается программа «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Марк Штельман, у микрофона Светлана Павлова. Министерство культуры России подготовило предварительный вариант списка 100 фильмов, которые могут быть рекомендованы для просмотра на факультативных занятиях в школах. В московских школах опасаются, что факультатив по изучению отечественного кино может стать обязательным. Тем временем у кинематографистов претензии к изучению кино в школе совсем иного рода. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Ввести в российских школах факультатив факультативный предмет, на котором будут изучаться 100 лучших отечественных фильмов, предложил в июне председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на круглом столе с участием министра культуры Владимира Мединского. Мединский тогда же дал распоряжение соответствующему департаменту ведомства проработать этот вопрос. Осенью 2012 года все желающие могли на сайте Минкульта и сайтах ряда СМИ принять участие в составлении этого списка. Получившаяся подборка вызвала немало нареканий специалистов и прежде всего тем, что кино последних 20 лет в списке не представлено. Известный режиссер-аниматор Гарри Бардин назвал подбор фильмов вкусовщиной.
Хотя бы потому, что российский кинематограф заканчивается 94-м годом. И это, как вы понимаете, утомленный солнцем Никиты Михалкова. То есть он как бы закрыл все российское кино своим фильмом. После этого не было ни одного фильма. Когда я узнал, что это сделан список по инициативе Никиты Михалкова, все стало на свои места. Это какая-то в этом есть тенденциозность и вкусовщина. Нет прозрачности выбора.
Киновед, директор музея кино Наум Клейман считает, что при правильной стратегии и включении кино в образование, то, как это сделано, вызывает много вопросов.
У этого списка есть стратегически правильное нацеливание на то, чтобы кино входило в факультативный предмет основы культуры, в частности, основы кинокультуры. Но то, как это представлено сейчас, это галочное мероприятие. Это ни в коем случае не методическая разработка, которая дает с учетом разных возрастов, разных целей изучения, просто эстетики кино, наверное, нравственных уроков кино, наверное, обществоведений, как раньше говорили, то есть социологии кино. А это рейтинговый список, который составлен киноведами, не педагогами, без всякого учета того, как это, для каких классов преподается, в каком контексте преподается, что составляет целостный курс для младшей школы, средней школы и старшей школы. Это, во-первых, почему 100? Чисто формальная цифра, почему не 95, а не 230? Кроме того, это вырвано из контекста, потому что когда-то была рекомендация Европейской киноакадемии, рекомендовалось, кроме преподавания основ национальной кинокультуры и мировой кинокультуры в школе, поддерживать некоммерческий прокат, чтобы государство было озабочено созданием второго круга проката, который не спорит с коммерческим, а наоборот питается отчислениями от процентов доходов этого коммерческого, так как сделали французы с кинопроизводством своим. Вырвав вот так 100 фильмов, мы не решим ни одну проблему.
К самому списку есть и претензии другого рода. Например, почему там не оказалось фильма Бориса Барнетта «Окраина». Зато творчество этого режиссера представлено фильмом «Подвиг разведчика». По словам Наума Клеймана, не менее странным выглядит и то, что в списке нет ни одного фильма, снятого на национальных киностудиях республик бывшего СССР.
Там вообще вот этот вопрос о фильмах, сделанных в наших союзных республиках, как можно расчленить единое советское кино, оставив только российское. Я считаю, это искусственная изоляция постфактум российского кино от общесоветского кино. Это все равно, что из латинской литературы вычленить только Римскую область. Это же абсурд.
Кроме всего прочего, в списке лишь 2 неигровых фильма и 1 анимационный «Ежик в тумане» Юрия Нарштейна. Правда, по словам режиссера Гарри Бардина, его возмущение этим фактом услышано, и ошибку обещают исправить.
Ни Хитрука, ни Атаманова, ни Ивана Петровича Иванова-Вано, ни Романа Качанова. Ну, я могу называть это много имен. Я про себя вообще не говорю. Ну вот, слава богу, власть пришла в лице депутата Государственной Думы, фамилия его Зотов, и он решил инициировать такой экспертный совет при Министерстве культуры для того, чтобы добавить туда порядка 50-60 мультфильмов. Ну вот, во что это выльется, я не знаю.
Еще один важный момент в преподавании кино в школе. Кто будет это делать? Просто показы фильмов, считают специалисты, не дадут нужного эффекта. Директор музея кино Наум Клейман говорит, что преподавание кино нужно начинать с подготовки специалистов, умеющих это делать.
Нам надо было прежде всего озаботиться воспитанием воспитателей и образованием наших учителей. Надо было бы сделать, наверное, свободный интернет, чтобы любая школа могла подключиться к тем фильмам, которые педагог образованный считает нужным показать своим ученикам.
По мнению главного редактора журнала «Искусство кино» Даниила Дондурея, подход к преподаванию кино для школьников в корне неверный и требует неформального отношения.
Мне кажется, это какая-то галочка, которую нужно осуществить сегодня, не откладывая, на темы, связанные с патриотизмом, потому что кажется, что очень важно детей приучить к тому, чтобы они что-то знали про свою культуру, и не имеет значения, знают ли они про зарубежную культуру. Потому что рядом же не выпущен список лучших зарубежных 100 фильмов, или 50 фильмов зарубежных, 50 российских, или треть хотя бы. Ничего этого не сделано. Только российское кино советского времени. Второй момент очень важный. Тем, что после 1988 года только, по-моему, один фильм попал за последние почти 25 лет. Молодые люди ничего не узнают про современный кинематограф российский. Наряду с Михалковым какие-то есть другие, видимо, режиссеры. Может быть, Сокуров, может быть, Герман, может быть, Звягинцев, может быть, Балабанов. Ничего этого нет. Преподавать будут не специалисты. Кинематограф, если говорить о нем не как о телевидении, а как о виде искусства, это довольно сложная сфера, где есть свой художественный язык, где есть своя поэтика, своя образная система, свои имена. Нужно очень много знать, нужно этим специально заниматься.
Список 100 зарубежных картин опубликуют позднее, так как специалистам необходимо получить права на их показ. Списки лучших картин нужны для введения факультативного урока кино. Окончательное мнение по этому поводу за Миноборнауки. На конец января запланирована совместная пресс-конференция министров культуры Владимира Мединского и образования Дмитрия Ливанова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы послушаем, как жители Петербурга ответили на вопрос, а нужен ли в российских школах курс 100 лучших отечественных фильмов. С ними беседовала Татьяна Вольская.
Нам еще до школы далеко, не знаем. Ну, может быть, и нужен, только не в младших классах. А в старших, да, в старших вполне. «Войну и мир», например. «Судьба человека», да много их очень. Смотря какие у них будут рубрики.
Да, я бы порекомендовала вообще-то. Потому что только, не, конечно, не те, которые сейчас демонстрируются, а которые были в те времена. Они добрые, и то есть к ним относишься как к родным. Вот я вот пересматриваю их по несколько раз. Любовь, конечно. Не такие идеализированные опросы там о любви, о взаимоотношениях между людьми, о семье. Какие раньше были хорошие семьи, большие, хорошие, а сейчас все вот большая семья. «Сердца четырех», «Кровские ворота». Ну и военные, ну, конечно, и вот эти детективы, «Петровка-38», например, где у нас там артисты очень хорошие, «Лановой» там где.
Наверное, нужен, потому что там были хорошие фильмы, добрые, не как сейчас. Все вот эти классика, ну, сами понимаете, всего Гайдая, ну и всего даже там с 50-х годов можно ставить.
Не знаю, ну, наверное, нужен, да, с точки зрения, наверное, нравственности, воспитания какого-то, да, наверное, нужен. Я думаю, что все-таки старые фильмы, они воспитывают, духовно воспитывают, нравственно воспитывают.
Не знаю, можно было бы. Интересно. Смотря для каких классов тоже. Эти фильмы, мне кажется, подходят только вот таким уже старшим классам. И там только с 8 по 11, потому что, ну, что вот этим вот с 1 по 8 классам, ведь неинтересно будут такие фильмы смотреть.
В школе надо учиться, а не кино смотреть. Пусть лучше учатся посерьезней, а кино посмотреть они и по телевизору могут. Если не надо, откуда угодно натаскают. В компьютер домашний.
Лучших отечественных фильмов? Ну да, наверное, нужен. Хотя в мое время, когда я был школьником, такого курса не было, это я вам точно могу сказать. Ну, вообще, вещь полезная, думаю, что да, было бы неплохо. Если как факультатив вести, а как обязательный, я не знаю, думаю, что преждевременно вводить. Можно как эксперимент сделать, пойдет, не пойдет. Скорее всего, я думаю, что должно пойти. Да и родители, скорее всего, возражать не будут.
Да нет, я думаю, ни к чему. Но зачем? Люди и так смотрят, знают, понимают. Дома? Где еще? В интернете вряд ли. В интернете сейчас молодежь другое смотрит. А в школах? Не, ни к чему.
Да, конечно. Ну, знаете, я, например, на них просто выросла, на таких фильмах. Я считаю, что детям нашим нужно обязательно знать. Вот у меня внук с удовольствием смотрит наши детские сказки тех старых времен. И в школе обязательно, обязательно. что надо. Им это интересно, интереснее намного, чем вот эти современные фильмы, мультики. Мне кажется, они учат больше добру, больше позитива в них. И в конце концов все как бы заканчивается положительно. А наши дети, в общем-то, очень много видят негатива.
100 лучших в российских школах. Думаю, нужно, чтобы больше было у них развития.
А зачем? Я просто не знаю, по-моему, это можно и дома посмотреть фильмы с родителями какие-нибудь позитивные, патриотические. Я не знаю, в школе можно как дополнительный материал, допустим, использовать. Я не вижу в этом никакого смысла. Сейчас и так всякой ерунды в школе много пихают, богословие всякое и прочую ересь. Так что я не вижу смысла. Лучше бы сделали упор на более какие-то нормальные предметы, такие как русский, математика, история и прочее.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужен ли в российской школе курс 100 лучших отечественных фильмов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас без четверти час в Москве и коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Маршрут шествия 19 января в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой сокращен. Шествие начнется в районе Пушкинской площади и пройдет почти до конца Никитского бульвара. К родителям активиста оппозиционного движения «Солидарность» Всеволода Чигаева пришли в среду сотрудники полиции с повесткой о вызове их сына на допрос по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Алжирские военнослужащие окружили газовый объект на востоке страны, где исламисты накануне захватили в заложники несколько десятков человек, среди которых граждане США, Великобритании, Японии, Франции и Норвегии. Президент США Барак Обама обнародовал свой план борьбы с ростом числа вооруженных нападений. Выступая в среду в Вашингтоне, Обама, в частности, предложил ликвидировать некоторые упущения в системе контроля в сфере продажи оружия. В Тегеране проходят переговоры с инспекторами Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ по ядерной программе Ирана. Прибывшие вчера в страну представители МАГАТЭ надеются добиться доступа к военному комплексу Парчин на юге-востоке Тегерана. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Марк Штильман, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости культуры. Московский центр дизайна Art Play сейчас стоит прийти тем, кто хочет настроиться на созерцательный лад. Здесь открылась выставка почти гипнотического видеоарта художницы Нэн Хувер. Все работы предоставлены Амстердамским архивом медиаискусства «Монтевидео», рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Павлова.
Все представленные на выставке работы Нэн Хувер построены на одном приеме. Автор создает иллюзии. Так показывает отдельные части человеческого тела, так преобразует их оптическими эффектами и цветом, что эти линии превращаются в пейзаж, то освещенные луной древесные ветви, то окрашенные теплым оранжевым барханы пустыни, ну и так далее. Но достаточно ли одного приема для целого авторского проекта? Вполне, считает куратор выставки с российской стороны Карина Караева.
Нэн Хувер – это художница, которая начала заниматься как раз проблематикой органической природы в теле. И как эта природа выражается через тело. И очень интересно, с моей точки зрения, что в этой небольшой выставке я вместе с Олафом ван Винденом попыталась представить вопрос о тотальности тела. О том, что это тело на самом деле как раз поглощает природу. Оно, с одной стороны, повторяет ее, то есть повторяет тот пейзаж, который простирается перед вами в этой органике, с другой стороны, оно, поскольку само по себе обладает определенной структурностью, оно способно имитировать любой образ. И имитация этого образа в конечном счете становится абсолютно органическим изображением. Мне как раз было принципиально попытаться представить именно это. Нейнхувер всегда работает с деталью тела, с определенными органами, скажем так. Это руки, это определенные детали, связанные с грудью, с животом, с ногами. И линии тела в некоторой обсессии создают для вас, как для зрителя, иллюзию, например, они могут создавать иллюзию пустыни. И вы смотрите на сцепление, например, ног или рук, именно как на обрез пустыни. Либо вы смотрите на абсолютно абстрактное изображение, которое в конечном счете становится визуально выразимым, и вы видите, что это сцепление рук. Но это сцепление рук ни в коем случае изначально вас не настраивает на то, что это вот какая-то коммуникация телесная. Это некий абстрактный образ, который черпает вдохновение в природе, потому что природа на самом деле идеальна. И вот эта идеализация природы, которая переносится в человеческое тело, которая удваивается в человеческом теле, мне кажется, для Нейнхувер очень актуальной и характеризует всю ее художественную позицию.
Эта тема не новая, она еще во времена Возрождения была осмыслена. Тело как часть мироздания. Но вы также сказали, что тело поглощает природу. Каким образом?
Дело в том, что преимущество Нейнхувер в истории современного искусства в том, что она первая взяла в руки камеру из женщин и начала этой камерой манипулировать изображением. Эта манипуляция в конечном счете привела ее к попытке гармонизации природы и человеческого тела. Потому что каждый раз ваше впечатление разрушается за счет того, что вы видите, что на самом деле происходит что-то удивительное, но это удивительное и необыкновенное мотивировано совершенно банальным движением руки. И это банальное движение руки, его фиксация, возможно только за счет камеры, потому что камера, как такой дополнительный вуайерист, позволяет изображению удваиваться, позволяет изображению дублировать свое значение, позволяет ему, с одной стороны, очень конкретно концентрироваться на том, что оно изображает, то, что оно себе представляет, но именно камера в некотором смысле рассеивает значение и ваше впечатление как зрителя, и человека, которому, собственно, точно так же принадлежит тело, как и Нейнхувер. Есть работа «Луна», есть работа, которая носит название «Reflections», то есть «Отражение», есть «Движение в цвете». Нейнхувер всегда пыталась представить пейзаж в таком очень нетрадиционном, нехарактерном для понимания уже испорченного в некотором смысле видео образа. Потому что каждый раз вы соотносите название, например, «движение в цвете». И эти движения в цвете предполагают определенную спектральность, то есть определенное разложение цвета. И в то же время там остается вот эта траектория, переход от одного состояния в другое. Здесь очень много на самом деле дополнительных значений, которые предполагают, что вы можете абсолютно манипулировать любым обозначением и любым состоянием тела. Тело как субстанция идеально. С этой идеальной субстанцией пыталась работать Нейнхувер.
Говорит Карина Караева. Так что вполне оправданно выставка в центре ArtPlay носит название «Пейзаж». Лиля Пальфельва, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» за режиссерским пультом Марк Штильман, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас ко мне в студии приснилась моя коллега Марьяна Тарачешникова. Она буквально только что вернулась с пресс-конференции, которую сегодня проводил уполномоченный по правам человека в России, по правам ребенка в России Павел Астахов. Ну, тема защиты прав детей, а особенно детей-сирот, стала особенно актуальной в последнее время в связи с тем, что в прошлом году, в конце прошлого года, Государственная Дума России приняла законодательный документ, согласно которому вводится запрет на усыновление российских сирот американскими гражданами. Этот закон вызвал большой резонанс в обществе, а стал он ответом на акт Магнитского, принятого в Соединенных Штатах Америки. Вызвал большой резонанс в обществе. На прошлой неделе прошла большая акция протеста против этого закона в Москве, так называемый «Марш против подлецов». И По всей видимости, и на пресс-конференции Павла Астахова эта тема не могла быть не затронутой. Так ли это, мы спросим сейчас у Марьяны. Марьяна, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Да, действительно, несмотря на то, что заявлялась пресс-конференция под названием «Стратегия государственной политики России в сфере охраны и защиты прав детей и перспективные задачи Института уполномоченного по правам ребенка», говорили по большей части, да, наверное, исключительно только о международном усыновлении и о том, как обстоят дела в этой области. Но нужно отметить, наверное, что Павел Астахов ушел от прямого ответа на вопрос коллеги из китайского издания, который спросил, почему была необходимость принимать вот этот закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами из США, именно сейчас, как ответ на акт Магнитского, принятый в США. Павел Астахов сказал, что не может как-то обсуждать конкретно именно это решение, но отметил, что вообще нужно последовательно России отказываться от иностранного усыновления в принципе, и что с США дела обстояли действительно, мягко говоря, не совсем благополучно, и даже после того, как было заключено двустороннее соглашение между Россией и Соединенными Штатами Америки, по которому дипломатические представительства России могли отслеживать жизнь, ну, путь развития тех детей, которые отданы на усыновление американцам. Гражданам. При этом Павел Астахов подверг критике те высказывания, которые звучали в том числе и из уст людей, протестующих против запрета американцами российских детей. Они говорили, что американцы в основном усыновляют детей-инвалидов, и это последний шанс для многих из них получить полноценную жизнь и стать полноценными гражданами, ну, страны, пусть даже и не своей родной. И была приведена вот такая статистика, так, например, за 2011, правда, год. Значит, в 2011 году иностранные граждане усыновили 3400 детей. И из них было 176 детей-инвалидов, и только 89 детей-инвалидов усыновили граждане США. А вот граждане Российской Федерации в 2011 году, по данным, приведенным Павлом Астаховым, усыновили 7400 детей, то есть значительно больше, почти в два раза. И из них 1075 инвалидов, которые остались жить в России. И Павел Астахов сказал, что это вот яркий пример того, что не так страшен черт, как его малюют, и действительно есть ответственные российские семьи, которые готовы брать под опеку или усыновлять детей с инвалидностью здесь, в России, и давать им возможность вылечиться, реабилитироваться и расти в полноценной семье. Кроме всего прочего, Астахов рассказал, что сейчас, вот в настоящее время, 52 ребенка ждут возможности уехать все-таки к своим приемным родителям в США. Это те дети, в отношении которых были приняты решения судов в конце прошлого года, и они должны вот-вот вступить в силу, если не вступили. Здесь возникло, по словам Астахова, множество проблем, потому что после принятия этого так называемого антимагнитского закона органы, уполномоченные органы на местах всполошились и не знали, что делать уже с этими детьми. Вроде решение суда есть, и оно вступило в законную силу, но их отпускать не хотели. ЗАГСы отказывались выдавать необходимые документы, а ВИРы также чинили всякие препятствия. И Астахов утверждает, что вот это чуть ли не в ручном порядке сейчас решается, но вот те дети, решения по которым уже судами приняты и вступили в законную силу, они непременно в Америку уедут. И я его спросила о том, что, ну, понятно, вы говорите о мерах поддержки, возможных для тех российских семей, которые собираются усыновлять российских детей, в том числе российских детей-инвалидов. А что думает делать государство с теми семьями, в которых уже растут инвалиды? Потому что там пособия минимальные, пенсии минимальные, а мать-одиночка сейчас в России до полутора лет получает пособие на ребенка около 2500 рублей. А у Павла Астахова не было конкретного ответа на этот вопрос. Он сказал, что ситуация чудовищная, но нужно все решать последовательно. И вот с его точки зрения, вероятно, последовательно сначала запретить усыновлять детей иностранцам, а потом решать проблему здесь, а не наоборот. Светлана?
Спасибо, Марьяна. Мы еще вернемся обязательно к этой теме в следующем часе нашего информационного эфира. Я напомню, что следующий выпуск информационной программы «Время свободы» на радио «Свобода» будет в 16 часов по московскому времени. Ну а выпуск программы «Свобода в полдень» на этом завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Марк Штильман, корреспондент Марьяна Тарачешникова и автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут в эфире программы, в эфире с Радио Свобода слушайте программу «Культурный дневник». Эту программу ведет Дмитрий Волчек, а вот его тема. Я пыталась понять причину жестокости Путина. Разговор о с польской журналисткой Кристиной Курчеп-Редлих. И другая тема этой программы «В поисках Ориона», стихи Варвары Малахиевой-Мирович. Слушайте программу «Культурный дневник» Дмитрия Волчека в 13 часов 5 минут на волнах Радио Свобода. Ну а я прощаюсь с вами до 16 часов по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.